Сегодня в научной рубрике нашей программы мы продолжим рассказ об альтернативных эволюционных учениях. Мы поговорим о теории, которая возникла в связи с развитием эпигенетики. Ее открытие показало, что наш организм может унаследовать даже те изменения, которые вызваны простыми внешними воздействиями среды. О том, как возникла эпигенетическая теория эволюции, рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Помимо эволюционных теорий, которые возникали в течение истории развития науки, 20 век, открытие научной 20 века обогатили нас тоже возникновением новых эволюционных теорий. Одна из них, так называемая эпигенетическая. Александр, расскажите, пожалуйста, в чем ее суть и может ли она называться полноценной эволюционной теорией?
Что касается эпигенетической теории, ее развивает сотрудник нашего палеонтологического института Михаил Александрович Шишкин. И с теорией этой такая довольно сложная ситуация. Во-первых, насколько мне известно, никто никогда не пытался изложить ее популярным, так сказать, человеческим языком для широкой публики. Поэтому она существует только в виде очень сложных научных текстов, которые понять крайне непросто.
То есть вы в этом смысле первооткрыватель получаетесь?
Ну вот то, что я сейчас собираюсь попытаться более-менее понятным языком изложить суть этой теории, может быть, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, это будет первая попытка. Во-первых, необходимо иметь в виду, что связь между генотипом и фенотипом не является однозначной. Вот это давно ушли в прошлые те времена, когда считалось, что каждому признаку организма соответствует какой-то ген.
Да, что вот за такой признак отвечает такой-то ген, и мы можем установить прямую связь.
Да.
На самом деле связь не прямая, и может даже ее и не быть.
Да, в действительности генетики, когда говорят, что говорят о генах какого-то признака, то это своеобразный жаргон, который имеет на самом деле вполне нормальный, правильный смысл, но только он обычно не формулируется. Вот когда говорят, что есть ген серых глаз и ген карих глаз, это значит на самом деле, что имеется в виду не, что вот какой-то есть ген, сидит в хромосоме, и он вызывает развитие карих глаз у человека. А другой вариант этого гена вызывает развитие
зелёных глаз.
Ничего подобного. Для развития глаза нужно согласованное действие огромного количества генов, вообще говоря, всего генома. Если все эти гены не будут работать, то не будет не только глаза того или иного цвета, не будет и организма жизнеспособного. Значит, только на фоне вот этого всего генетического
разнообразия и многообразия, да?
Многообразие всей этой системы генетической может проявиться тот или иной признак. Так вот, когда говорят ген карих глаз, имеется в виду, во-первых, всегда в сравнении между двумя состояниями признака. Вот есть карие глаза, есть зеленые глаза. И есть генетические различия. Например, в каком-то гене какой-то нуклеотид разный. Если он, допустим, там аденин, то получается карие глаза, если гуанин, то получается зеленые глаза, но только при условии наличия всех остальных генов на своих местах и так далее. Причем этот ген, в котором вот это различие, он может на самом деле и не быть напрямую связан с развитием глаза как такового. Он может влиять на цвет глаз очень-очень опосредованно через длинную цепочку промежуточных этапов, то есть через действие других генов, каких-то белков. Он как-то чуть-чуть модулирует, вот это отличие как-то чуть-чуть отклоняет ход развития организма, и в итоге получается такой результат. Но цепочка может быть очень длинная. Также говорят о генах, определяющих те или иные особенности поведения. То есть можно выявить генетические различия, которые вызывают какие-то поведенческие различия. Например, сказать, что носители вот такого-то генетического варианта там на 10% чаще проявляют агрессию, дерутся в школе, по сравнению с носителями другого варианта. И говорят, вот это ген агрессии мы нашли. Ну, понятно, что на самом деле это жаргон такой. Никто на самом деле не думает, что этот ген берет и создает агрессию. Речь идет всегда о различиях между генами, которым соответствуют различия между признаками. И что еще важно, даже если вот это учитывать, нужно еще помнить, что определение генами фенотипа, то есть признаков организма, всегда вероятностное. То есть это не строгая вещь. Если у нас такой-то генетический вариант, значит, будет точно такой же признак. Обычно речь идет о вероятностях.
А означает ли это, что, скажем, при наличии вот определенного генетического варианта у нас в 5 случаях будет этот признак, а, например, в 6 уже не будет?
Вот именно так обычно дело и обстоит.
То есть мы должны просто ожидать вероятность появления этого признака в большей или меньшей степени?
Да, совершенно верно. Дело в том, что геном, как таковой, это молекулярный такой аппарат, который существует и действует на уровне одной клетки. Вот он внутри каждой клетки сидит в ядре, и там действует. Это не некая такая общеорганизменная вещь. Это в каждой клеточке он сидит. И работает, проявляется он тоже на уровне клетки. И максимум, что он может реально вот непосредственно определять, это строение поведения клетки одной. Да и то с большими оговорками. А как же из одной клетки, вот из оплодотворенного яйца, из зиготы развивается многоклеточный организм? Совершенно неправильно думать, что в геноме записан какой-то чертеж строения будущего организма, что можно найти соответствие между каким-то участком генома и какой-то частью организма. Вот, например, форма носа записана у нас тут в геноме, а там форма уха записана здесь. Вот таких соответствий нет в принципе. То есть геном – это не чертеж организма, а это, ну, в лучшем случае, более подходящая аналогия – это рецепт. Если мы видим, дом стоит, можно нарисовать его чертеж, размножить его на ксероксе, разослать по разным там, городам, и на основе этого чертежа построить новые дома, с них, допустим, срисуют новые чертежи, разошлет. Это будет тоже вариант некого наследования признака, да. В качестве генома будет чертеж, его будут размножать, на основе этого чертежа будут строить дом. Так вот, наследственность у живых организмов работает принципиально не так. Нет никакого чертежа. Есть, в лучшем случае, некий рецепт. Скажем, ну вот представим себе рецепт приготовления какого-нибудь сна, надобья там целебного. Смешайте, положите то, подогрейте, помешайте, охладите, там, добавьте капельку там, крови лягушки, опять вскипятите. И в итоге получается некое вот вещество. Имея готовое вещество, в общем случае невозможно воссоздать рецепт. Вот если у нас просто эта жидкость есть в стакане, воссоздать рецепт нельзя, нет обратного
прочтения.
В отличие от случая с домом и с чертежом. Потому что чертеж можно срисовать с дома, а рецепт на стойке с этой. И нельзя срисовать. Отношение между генотипом и фенотипом, оно больше похоже на отношение между рецептом
и продуктом, который мы получили с надобьем нашим.
С надобьем.
Если это уместно в этой аналогии спросить, мы все знаем, что у каждой хозяйки, несмотря на то, что рецепт может читать и на один, а отвары, которые она будет варить, будут чуть-чуть отличаться в большей или меньшей степени. Справедливо ли это по отношению к аналогии с рецептом к геному?
Вот вы очень глубокое замечание сделали. Эти аналогии можно продолжать, это будет очень интересно. Хозяйка вносит что-то свое в данный рецепт. Когда она передает этот рецепт другой хозяйке, у другой хозяйки получается немножко по-другому. Это вот называется ненаследование приобретенных признаков. То, что хозяйка привнесла в этот рецепт, у нее немножко другое блюдо получилось, это вот приобретенный признак, это то, что не наследуется. Другой хозяйке она может передать рецепт, но она не может передать вот это нечто, что она привносит сама.
Это изюминку вкуса, который есть вот только в ее отваре, в ее блюде.
Вот то, что это не передается при передаче рецепта, это есть как раз аналог, почему у нас эволюция идет по Дарвину, а не по Ламарку. Почему приобретенные признаки не наследуются? Потому что передаются только рецепты голые. Эпигенетическая теория как раз делает акцент на том, что между генотипом и фенотипом нет строгого соответствия, что генотип как бы не предопределяет строго фенотип, что между генотипом и фенотипом лежит такая вещь, как очень сложный процесс индивидуального развития. Ну, вот как из одной клетки образуется целый организм. Реализация этого рецепта. Это очень сложный процесс, который только отчасти предопределен строением генотипа. Очень сильно на него влияют там всякие внешние воздействия. Там может даже фактор случайности быть. Очень важная идея, которая положена в основу этой эпигенетической теории, состоит в том, что индивидуальное развитие организма представляет собой как бы такую сложную целостную систему, которая в результате естественного отбора очень устойчива и способна компенсировать разные нарушения и возмущения. Если, например, мы вмешаемся в развитие зародыша, то во многих случаях он все равно разовьется в нормальный взрослый организм, он скомпенсирует. Если мы разделим даже зародыш пополам на ранних стадиях развития, из каждой половинки может развиться нормальный взрослый организм. Но, конечно, очень сильное воздействие может привести к уродству, к разным отклонениям. Но штука в том, что подчеркивает Михаил Александрович Шишкин в своей теории, что совершенно не важно, какое это воздействие, мутация или внешнее воздействие. На самом деле, очень много экспериментальных данных свидетельствует о том, что часто часто одни и те же изменения можно вызвать и путем мутаций, и путем внешних воздействий. Ну, например, там у мухи дрозофилы известен целый ряд, огромное количество мутаций. Так вот, оказывается, что почти все проявления этих мутаций можно получить, просто издеваясь над эмбрионом, над личинкой, так или иначе. Например, подвергая личинку, развивающуюся, тепловому шоку, мы можем получить таких же уродцев, какие получаются без нагревания в случае генетической мутации. Те же самые отклонения, нарушения развития.
А вот вопрос. Допустим, экспериментально действительно можно это и показать, но означает ли это, если мы получим один и тот же результат при разном, да, вот воздействии, ну, мутационном или вот внешнем, означает ли это, что это на самом деле не важно, что это не сказывается на развитии организма и потомства и вида, например, или популяции, каким способом получен этот дефект?
Естественно, разница тут принципиальная. Если это у нас...
Если это вызвано путем мутации, то вопрос, что будет с дальнейшим потомством.
Если у мухи произошла мутация, там, тетраптера, и она стала четырехкрылой получаться в нормальных условиях, это будет унаследовано. И ее потомство тоже будет иметь четыре крыла, хотя этот признак тоже, как и все мутации, он не имеет не стопроцентное проявление и может и не проявиться.
Но есть вероятность.
Но с большой вероятностью он будет проявляться.
А если путем это из-за стресса, да, какого-то вызывания стресса организма, то ведь это же не будет наследоваться?
В нормальных условиях. Но если мы все время будем нагревать в каждом поколении...
Нет, но если будем повторять внешнее воздействие, да? Ну, конечно.
Если, допустим, условия среды изменились так, что теперь все время жарко там, где развиваются личинки, то у нас получится то же самое. Все мухи будут четырехкрылые из поколения в поколение. И с точки зрения естественного отбора, который как бы смотрит на фенотип, а не на генотип, все равно, по какой причине у мухи четыре крыла.
И вот на этом основании автор эпигенетической теории Шишкин решил, что это неважно?
И он решил, что эволюционные изменения начинаются не с мутаций, а вот с этих самых изменений нормального развития, которое происходит при резком изменении условий. Он считает, ну, не только он, многие его предшественники, что индивидуальное развитие – это некая система, в которой есть вот один магистральный путь, по которому все особи идут к своему нормальному взрослому виду. И вот эта система, она так устроена, что у нее есть дополнительные ответвления, которые реализуются с малой вероятностью при различных нарушениях. И вот на эти боковые пути индивидуальное развитие может свернуть либо в результате мутации, либо в результате какого-нибудь внешнего сильного воздействия, либо какого-то их сочетания. Причем разные воздействия могут приводить к одному и тому же эффекту.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.